Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Касперовская и иерей Алексей Подлеснов. В сегодняшней программе мы поговорим с отцом Алексеем об отношении православной христианской веры к смерти. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Бог пусть благословит наше с вами совместное полезное собеседование.
Батюшка, сегодняшнюю беседу я бы хотел вас попросить, чтобы мы рассмотрели такой вопрос, наверное, многих пугающий. Это о отношении православия к смерти. Вообще смерть, конечно, всегда это большая трагедия, но, как мы знаем, Господь смертью смерть попрал. И вот на эту тему я попрошу, батюшка, чтобы мы сегодня с вами порассуждали.
Да, вот вы вспомнили хорошие слова из нашего пасхального песнопения, да, «Смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Да, как так получилось, что люди стали умирать? Конечно, для этого мы должны с вами вернуться вглубь веков и вспомнить первую книгу, написанную пророком Моисеем, книга «Бытия», в котором описывается творение мира и, прежде всего, творение человека. И вот в третьей главе этой книги мы с вами узнаем, что, оказывается, первые люди, они нарушили заповедь Божию. Господь, насадив в раю сад, Он разрешил людям вкушать от всякого плода, от всякого древа, и в том числе и от полевой растительности семена вкушать, но только запретил вкушать от одного плода, от одного древа познания добра и зла, тем самым положив на людей некое воздержание, некий пост. И люди, в которых еще жил Дух Святой, который вдохнул в них Бог, они, конечно, не имели понятия об окружающем мире, об окружающей жизни. То есть они не могли представить о себе, что они творение, что они не могут иметь в жизни сами в себе без присутствия Божьей благодати. И вот случается страшная трагедия, когда они, не зная, кто они и что они из себя представляют, они не знают о своей природе ничего, они вдруг обольстились вот той ложной посылкой, которую им внушает сатана, о том, что они могут быть как боги, зная добро и зло. И действительно, через отрицание Божьей заповеди, через преступление этой Божьей заповеди, они действительно узнали, что такое зло, потеряв свое блаженное бытие в раю. То есть, отказавшись от добра, они узнают, что такое зло. И зло, это прежде всего, к ним пришло как потеря благодати Божией. И вместе с потерей этой благодати Божией они увидели, что та материя, из которой сотворено их тело, начинает разрушаться. Разрушается и страдает, и болеет, и умирает. И Господь предупреждал их: а в день, в который вы вкусите, смертью умрете. Но и Ева, и Адам, видимо, по легкомыслию своему, не придали должной цены и должного значения этим словам. И вот они начинают чувствовать на себе вот этот закон, который непреложный закон, который начинает действовать в них. Они видят, как они медленно умирают. И если первые люди, как мы знаем, жили до 900 лет, 800 лет, их дети жили, то постепенно это время жизни у людей сокращается. И вот сегодня для нас уже столетние старики кажутся очень древними, долгожителями, да? Вот. И уже царь Давид за 500 лет до пришествия Господа Иисуса Христа, он уже в своих псалмах пишет, что дни человеческих 70, а аще в силах 80 лет. И многие из них труд и болезнь. Да? То есть жить человеку становится трудно, жить человеку становится сложно. Всюду нас подстерегают опасности, какая-то мелкая бактерия, какой-то невидимый вирус может нас свалить с ног, подняв температуру нашего тела на 2-3 градуса, и мы теряем силы, мы валимся, мы не можем владеть своим телом. Вот насколько мы слабы, да? Насколько мы поддались вот влиянию этой смерти, смерть, которая вошла в наше тело. И, конечно же, смерть сначала поразила не тело, а поразила душу. Душа первая умерла у человека, душа перестала видеть Бога, перестала с ним общаться. Дух Божий, благодать Божия отошла от человека. И душа, прежде всего, начала первая страдать. Душа перестала быть собранной, как пишет апостол Павел, несчастный человек, что хочу не делаю, а что не хочу делаю. То есть в ум наш вошла рассеянность. Мы знаем, как тяжело собрать свой ум на молитве, как тяжело начать молиться не рассеянно. Ум наш бегает туда и сюда, скитается по земле. Он, как листок осенний, кидается ветром из стороны в сторону. Вот. То есть у святоотеческих книг написано, что первое произошло это поражение ума рассеянностью. Человек не может сосредоточиться на Боге, он не может сосредоточиться на внимании. Мы ругаем своих детей, почему они плохо учатся, потому что они рассредоточены, потому что они невнимательны. Мы пытаемся это внимание от них добиться руганью и побоями. Но такова участь человека, что умерла у человека душа, потеряв Бога. И вместе со смертью души приходит смерть тела. Поэтому, конечно, смерть – это трагедия. Это величайшая трагедия для всех людей. Потеря общения с Богом. Но и в то же время это великое знание, которое нам дал Господь, что без Него мы не можем делать ничего. Без Него в нас нет жизни. Только лишь в союзе с Богом всякая тварь может существовать. Только может жить без страданий, без болезней. Потому что только Он есть единственный источник жизни, жизни вечной, непрекращающейся для нас всех. И мы должны это понять и осознать, что мы творение. Творение, которое нуждаются в непрестанном источнике жизненной энергии. Вот. Очень часто мне приходится приводить такой пример в беседе с людьми, не воцерковленными, когда вот им приводишь пример сотовый телефон. Сотовый телефон имеет свои функции, он способен для нас производить соединение с каким-то человеком, записанным в адресной книге этого телефона, да? Он способен нам достать любую информацию из интернета, но жизнь этого телефона, она напрямую зависит от заряда его батарейки. И эту батарейку нужно постоянно подзаряжать от какого-то вечного источника, да? Этот вечный источник, он, как мы говорим, электроэнергия находится в нашей розетке, да? То есть без подпитки этот телефон, он бесполезен. Как только садится батарейка, как только батарея теряет свой заряд, этот телефон становится бесполезным. Он перестает приносить ту пользу, ради которой он изобретен. Он становится просто обычной черной коробочкой пластмассовой, которую ни на что больше нельзя использовать. Да? Так и человек, теряя жизненную энергию, рано или поздно теряет свою душу, и наше тело становится просто обычным футляром. Футляром для нашей души, просто оболочкой. Или можно назвать ее даже скафандром. Да? Скафандр, в котором живет наша душа, здесь, в этом материальном мире. И этот скафандр больше ни на что не годен без души. Он не слышит нас, он не видит нас, он не чувствует ничего, его можно резать, его можно колоть. Это тело становится бесчувственно, потому что душа из него ушла. И это тело, оно с нами не поговорит, оно с нами не повеселится, не поулыбается. Оно бесчувственно. Значит, оно должно быть предано земле. Как Господь сказал, откуда я тебя взял, туда ты уйдешь. Из земли ты взят, в землю ты и пойдешь. Вот. Поэтому вот тело – это инструмент для нашей души. И душа с помощью этого инструмента, она действует, она живет в этом мире. Поэтому смерть есть в полном смысле – это разлучение души от тела. Это распад, распад человеческого естества. Потому что человеком в полном смысле можно назвать только союз души и тела. Без души – это просто труп, как мы называем, да? А душа без тела, она тоже не представляет из себя той полноты, которую она получает в теле. То есть она беспомощна. Без тела она беспомощна. Она не может повлиять на окружающий мир. Она не может ничего, никак себя удовлетворить теми удовольствиями, которые приносят мир без своего тела. Вот она не может ни почувствовать ни вкуса еды, она не почувствует ни приятных звуков, не услышит. Она не может в этом мире вот в полной мере жить. Поэтому человек распадается. И вот смерть мы называем распад человека на отдельные его составляющие элементы.
Батюшка, получается, мы приходим в этот мир, чтобы исправиться. Нам Господь дал такой шанс, чтобы мы исправили свою душу.
Ну, конечно, в этом-то и заключается цель, чтобы преодолеть вот этот распад, или, как мы говорим, разврат. Есть такое славянское слово «разврат», да, развороченность. То есть, когда где-то в месте, где был наведен определенный порядок, ну, вот есть такое выражение, как слон в посудной лавке, да, зашел слон в посудную лавку, и своим неуклюжим, грузным телом он, значит, разворотил ее и, соответственно, всю посуду перебил, да. Так и смерть, войдя в нашу природу человеческую, она вот разворотила нас. И нам вот этот, теперь нужно навести тот порядок, который был до этого слона, до того, как эта смерть пришла в нашу душу, нам нужно эту душу вернуть, образ и подобие Божие. И для этого ты и пришел, конечно, Сын Божий, второе лицо Троицы, на землю, приняв человеческую плоть, в этой плоти зачался и родился от Пресной Девы Марии для того, чтобы вернуть вот то блаженное состояние, которое имели первые люди в раю.
Батюшка, человек умирает в разные свои годы, кто-то молодой, кто-то уже в довольно преклонном возрасте. Почему так происходит? Получается, что вот если младенец умирает или ребенок, у него не было возможности, получается, исправиться, пожить в этом мире. Как к этому относиться?
Вопрос, который вы сейчас задали, он на самом деле очень серьезный и ответа не имеет. Единственный ответ благоразумный, который дают нам святые отцы, это тайна сия велика есть. Вот это действительно для нас тайна. Нужно понять, что мы люди любопытные, любознательные, задаем много вопросов, но Господь, наш Творец, Он нам не подотчетен. Он не торопится отвечать на наши вопросы. Он ждет от нас смирения, чтобы мы научились Ему верить и мы научились Ему доверять. Раз Он сотворил этот мир, раз Он призвал нас в эту жизнь из небытия и создал этот мир из ничего, то, наверное, этот мир наполнен какими-то смыслами. И жизнь каждого из нас, она тоже наполнена смыслами. Но об этих смыслах нам Господь не докладывает и не объясняет. Поэтому это есть великая тайна смирения, которую нас учит Сын Божий, чтобы подчиниться свою волю Отцу Небесному и научиться Ему доверять, не роптать и тем более не доходить до безумия, когда люди начинают проклинать Бога за то, что Он отнял у них то, чего им не принадлежит. Ведь наши дети, они нам не принадлежат, они не наши. И сам процесс рождения детей, не мы его придумали, он нам достался по природе. С той природой, которую мы с вами приняли, мы способны воспроизводить себе подобных. И вот этот сам процесс воспроизводства, он придуман не нами. У нас нет на него патента, у нас нет на него авторских прав. Эти авторские права принадлежат Господу Богу. Поэтому заявлять о том, что дети наши, это сверхглупость. И предъявлять претензии Богу о том, что Он забрал свое, которое вначале нам дал, а потом забрал – это некое неразумие. А второе, конечно, мы можем догадываться, мы можем предполагать из наблюдений за жизнью, почему так или иначе Господь делает. Но все эти ответы, они будут сводиться опять к одному ответу. За все слава Богу, значит, так надо, значит, Богу виднее, почему так происходит. Почему одни живут в бедности и нищете, в болезнях, в скорбях и живут мало, а другие живут в довольстве, в богатстве, в здравии и живут долго. Почему праведники страдают, а грешники благоденствуют? Этими вопросами человечество задавалось всегда. И ответы на них искало всегда. Это известно было еще до христианства, скажем так, в древних религиях, и в языческих, и в греческой философии, и в иудейском богословии. То есть все мудрецы всегда задавались этими вопросами и искали на них ответы. Но в полной мере дать ответ на эти вопросы невозможно.
Батюшка, ну вот мы здесь, живущие на земле, мы как-то можем облегчить посмертную участь наших почивших родных или людей, которые нам очень дороги?
Предание православной церкви, оно говорит об этом однозначно, что да, мы можем повлиять на бытие, посмертное бытие человеческих душ. И главное – это милостина, да? Но милостина какая? Прежде всего, поскольку они уже души, они уже находятся вне тела, то телесная милостина им нужна в меньшей степени. Они не нуждаются в надгробных памятниках, они не нуждаются в том, чтобы эти памятники были украшены, они не нуждаются в красивых похоронах, они не нуждаются в красивой музыке, поскольку нет ушей, они ее не слышат. Но их души чувствуют благодать Святаго Духа, который приходит к ним, орошает, можно сказать, так вот, такой принять такой термин, как оросить, да, который охлаждает их страдания по молитвам праведных, по молитвам святых. А кто праведный и святой? Тот, кто очистился от грехов кровью Христовой. Тот, кто пошел вслед за Христом и стал смиренным перед волей Бога Отца Небесного. Он, этот человек, принял посланного Отцом Небесным Сына Единородного, Господа Иисуса Христа, омылся в таинстве крещения, очистился покаянием, привлек к себе благодать Святаго Духа через таинство причастия, тела и крови Христовых. И теперь, будучи Сыном Божиим по благодати, усыновленным Богом Отцом, он может у этого Отца, как мы говорим, «Ава Отче», или «Отче наш, иже еси на небесех», да, читая эту молитву, обращаться к Богу Отцу и просить у Него милости за тех людей, которые находятся в потустороннем мире. И наша молитва – это и есть милостина. И в уставе церкви записаны дни, когда мы поминаем наших усопших, и таким днем особенно является суббота. Каждую субботу во всех храмах православной церкви всегда служится заупокойная панихида. Кроме того, на каждой божественной литургии священники поминают всех от века усопших православных христиан, вынимая за них частички и поименно, и одну большую частицу за всех от века усопших праотец, отец и праотец наших православных христиан. Поэтому забота о наших братьях и сестрах, те, кто ушел в мир иной, она совершается церковью непрестанно.
Да, батюшка, мы, конечно, переживаем о ушедших наших близких. И есть ли вот такое народное поверье, может быть, вы его опровергнете, человек умер в какой-то праздник, ну, или на Пасху, или на Рождество, то он сразу попадает в рай? Или это просто уже так, как-то народом придумано?
Действительно, люди очень часто придают очень большое значение различным приметам. Но приметы есть только приметы. Есть некий магизм, есть некая надежда, что эти приметы несут за собой некое откровение для нас, и мы можем знать посмертную участь. Но на самом деле откровение Божие то, что записано евангелистами, да, под названием Евангелие или письма, которые входят в состав Нового Завета, они нам об этом ничего не говорят. Единственный критерий, по которому мы можем судить, где этот человек находится, это праведность его жизни. Это насколько человек действительно вел праведную жизнь, насколько человек соблюдал заповеди Божии, именно новозаветные заповеди Божии. А новозаветные заповеди Божии, они неотделимы от таинств церковных, потому что эти таинства церковные установлены самим Господом, и церковь установлена им. Это церковь, это общество, это общность друзей, это общность учеников, собранных во имя Иисуса Христа, во имя Его тела и крови. И главное таинство, которое совершается, это причастие тела и крови Христовых, и это таинство является установленное Господом, оно является главной заповедью. Как мы об этом читаем в 6 главе Евангелия от Иоанна, где подробно Господь говорит ученикам и всем присутствующим иудеям, что кто не будет есть плоти мои и пить крови мои, тот не будет иметь в себе жизни вечной. Это заповедь Божья. Поэтому кто этих заповедей не исполняет, тот и не может рассчитывать на то, что он попадет в Царство Небесное. Потому что рай – это было, слово принадлежало к ветхозаветному раю, тому месту, где жили Адам и Ева. А в Новом Завете мы этого слова не встречаем. В Новом Завете мы встречаем только то, что названо Господом Царство Небесное. То есть то, где пребывает сам Господь, то, где царствует сама Святая Троица. И там человек соприсутствует с Божеством, он соприсутствует со святыми ангелами. То есть, будучи земным, он становится небесным жителем. Вот такая карьерная лестница у человека, понимаете. Из земного сделаться небожителем. Жить на небесах вместе там, где пребывает Святая Троица. И, конечно, Святая Троица – это величайшая радость для человеческой души. В ее присутствии человек получает все наслаждения, его душа ни в чем не нуждается, она вечно довольна и вечно жива. И вот ради того, чтобы иметь вечную радость, радость бытия, мы и становимся христианами. И только вот такая даже видимая жизнь, вот которая внешне видима для нами, когда человек посещает богослужение, когда человек молится в храме, когда он придерживается определенных жизненных правил, это и правила ношения одежды, внешний вид человека благообразный, это и то, как он говорит, то, как он относится к ближним своим. Они могут нам говорить о том, насколько человек праведен, насколько он благочестив. И мы только по этим признакам можем догадываться, что его покаяние может быть принято Богом. И тогда мы имеем некую надежду на то, что этот человек будет принят Господом на лоно Авраама, то есть Царство Небесное. А просто примета, то, что человек умер, например, на Светлой Седмице, в дни Пасхи, хотя никогда не посещал богослужения, церкви, не причащался телу и крови Христовых, а уж тем более не был крещен, нам совершенно ничего об этом не говорит. Потому что и здесь-то мы гадательно можем только сказать, гадательно, то есть мы не можем утверждать со стопроцентной вероятностью, что человек, который ходил в храм, тоже будет в Царстве Небесном. Потому что мы не знаем, на самом деле, его внутреннего устроения. Внутреннее устроение человека может знать только Господь Бог, только сам человек, и в лучшем случае может знать его духовник, если этот духовник у этого человека был. Если человек был с духовником своим откровенен, ничего от него не скрывал и говорил о себе полностью правду, тогда можно еще, только вот в этих случаях можно иметь какую-то полную информацию о состоянии души человеческой. А даже внешнее проявление его религиозности, оно тоже мало что нам может сказать. Поэтому нет, мы, конечно же, не верим приметам, и у нас в церкви нет такой традиции доверять этим приметам.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваше пожелание, ваше наставление нашим слушателям радио «Воскресенье»?
Ну, прежде всего, в эти дни, когда мы ждем с вами великого праздника Пасхи, братья и сестры, хотелось бы пожелать, чтобы мы прониклись этим духом, духом радости, который принес нам Господь Иисус Христос на землю, о том, что мы прощены, о том, что человеческий род обрел прощение в очах Божьих, и нам дарована с вами возможность жить вечно. И всякий верующий, кто принимает эту благую весть, всякий, кто следует за Христом, он по-настоящему входит в число ангелов небесных, приобретает эту вечную жизнь, может вкушать этих вечных, бессмертных плодов Святаго Духа. И пусть эта радость входит в душу каждого человека, в каждый дом и наполняет нас этой радостью и прогоняет от нас всякую тоску, всякую печаль, всякую скорбь житейскую. Будем помнить, что все на земле временно, а Бог вечен. И Господь обещал нам новую жизнь и новую землю, и новое небо, и жить в ожидании вот этого лучшего. Не скорбеть, не роптать на сегодняшние трудности, а пусть эти трудности, они не замечаются нами и забываются нами, когда мы будем думать постоянно о Царстве Небесном.
Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю встречу. И, конечно, дай Бог нам всем помощи и милости здесь, на земле, чтобы мы свою жизнь устроили так, чтобы Господь нас помиловал и принял в свое царствие.
Спасибо всех, Господь, братья и сестры.
Спасибо, Господь, батюшка. Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь.